о чем и я вас, государя, всенижайше прошу. Понеже вижу себя к сему делу неудобно и непотребно, также памяти весьма лишен, из чего ничего возможно делать. И всеми силами умными и телесными, от различных болезней, ослабел и непотребен стал к толикого народа правлению, где требует человека не такого гнилого, как я. Того ради наследия, дай Боже вам многолетное здравие, российского по вас, хотя бы и брата у меня не было. А ныне, слава Богу, брат у меня есть, которому, дай Боже, здоровье, не претендую и впредь претендовать не буду. В чем Бога свидетеля полагаю на душу мою, и ради истинного свидетельства сие пишу своею рукою. Детей моих вручаю волю вашу, себе же прошу до смерти пропитания. Сие все предав ваше рассуждение и волю милостивую, всенижайший раб и сын Алексей. После отдачи письма приехал к царевичу князь Василий Владимирович Долгорукий и царским именем потребовал, чтобы Алексей показал ему отцовское письмо. По прочтении письма князь Василий сказал: «Я с отцом твоим говорил о тебе. Чаю тебя лишит наследства, и письмом твоим, кажется, доволен. Я тебя у отца с плахи снял. Теперь ты радуйся. Дело тебе ни до чего не будет». Петр, по словам Долгорукого, был доволен письмом сына, и в то же время князь Василий хвалился, что снял Алексея с плахи. В действительности Петр был очень недоволен письмом сына. Царь своим письмом хотел решительно объясниться с сыном, высказать ему ясно, чего он от него хочет. Показать, что его требования не заключают в себе ничего трудного, невозможного. Хотел пригрозить отлучением от наследства, ждал раскаяния, объяснений со стороны сына, которые бы могли вести к новым объяснениям с его стороны, вести к улажению дела. И вместо того получает в коротких словах отказ от наследства. Надобно исполнить угрозу, лишить наследства. Дело высшей степени неприятное и трудное. Петр был очень раздражен и, как видно из слов Долгорукого, в сердцах делал сильные выходки против сына. «Я тебя у отца с плахи снял», — говорил князь Василий. Месяц не отвечал ничего Петр сыну, а через месяц опасно заболел. Как обыкновенно бывало, горе, раздражение приготавливали Петру болезненный припадок, а какая-нибудь неосторожность была поводом. Так и настоящий болезненный припадок, вероятно, был приготовлен неудавшимся объяснением с сыном, а именинный пир у адмирала Апраксина — последнюю каплю, переполнившую сосуд. Болезнь была так опасна, что министры и сенаторы ночевали в царских покоях. 2 декабря Петр приобщился святых тайн, после чего стал поправляться. Во время этой болезни Кикин говорил царевичу: «Отец твой не болен тяжко, и он исповедуется и причащается нарочно, являя людям, что он гораздо болен, а все притвор. А что причащается, у него закон на свою стать». Какой смысл этих странных слов? Зачем было Петру, по мнению Кикина, притворяться тяжело больным? Не думал ли Кикин, что Петр притворился тяжело больным с целью выведать расположение царевича? Как он будет вести себя в такую важную минуту, и выкажутся ли люди, расположенные к царевичу? Как выскажется народ относительно престола наследия? В Рождество Христово Петр вышел в первый раз из дому в церковь. Его нашли лучше, чем ожидали, но все же бледным, упалым. 19 января 1716 года Петр написал сыну другое письмо. Последнее напоминание еще. Понеже за своей болезнью доселе не мог резолюции дать, ныне же на онное ответствую. Письмо твое на первое письмо мое я вычел, в котором только о наследстве вспоминаешь и кладешь на волю мою то, что всегда и без того у меня. А для чего того не изъявил ответу, как в моем письме, ибо там о вольной негодности и неохоте к делу написано много более, нежели о слабости телесной, которую ты только одну воспоминаешь. Так же, что я за то несколько лет недоволен тобою, то все тут пренебрежено и не упомянуто, хотя и жестоко написано. Того ради рассуждаю, что не зело смотришь на отцово прощение, что подвигло меня сие остатнее писать, ибо когда ныне не боишься, то как по мне станешь завет хранить? Что же приносишь клятву? Тому верить невозможно для вышеписанного жестокосердия. К тому ж и Давидово слово «всяк человек ложь». Так уж хотя б и истина хотел хранить, то возмогут тебя склонить и принудить большие бороды, которые ради тунеядства своего ныне не в авантаже обретаются, которым ты и ныне склонен зело. К тому же, чем воздаешь рождение отцу своему? Помогаешь ли в таких моих несносных печалях и трудах, достигши такого совершенного возраста? Ей николи! Что всем известно есть, но паче ненавидишь дел моих, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю, и, конечно, по мне разорителем онных будешь. Того ради так остаться, как желаешь быть, ни рыбою, ни мясом, невозможно. Но или отмени свой нрав, и нелицемерно удостой себя наследником, или будь монах, ибо без сего дух мой спокоен быть не может, особливо, что ныне мало здоров стал. На что по получении сего дай немедленно ответ. Или на письме, или самому мне на словах резолюцию. А будет того не учинишь, то я с тобой, как злодеем поступлю. Петр. Царевич опять советуется с Кикиным и Вяземским. Кикин, придумывая разные средства, как бы скрыть Алексея от гнева отцовского, уже и прежде останавливался на монастыре, как на безопасном убежище до поры до времени. А когда придет это время, можно и расстричься. Это Кикин выражал так. «Ведь клобук не прибит голове гвоздем, можно его и снять». И теперь он советует, что надобно исполнить отцовское требование. «Теперь так хорошо», — говорит он, — «а впредь что будет? Кто ведает?» Вяземский говорил, «Когда иной дороги нет, то идти в монастырь». «Да пошли по отца духовного и скажи ему, что ты принужден идти в монастырь, чтобы он ведал. Он может сказать и архиерею Рязанскому о сем, чтобы про тебя не думали, что ты за какую вину пострижен». Совет Вяземского был исполнен относительно духовника петербургского протопопа Георгия, но Стефану Еворскому сообщено не было. На другой же день, 20 января, Петр получил ответ от сына. «Милостивейший государь-батюшка, письмо ваше я получил, на которое больше писать за болезнью своею не могу. Желаю монашеского чина и прошу о сем милостивого позволения. Раб ваш и непотребный сын Алексей». И последнее средство не подействовало, и монастырь не испугал. Сын торжествовал над отцом. Петру оставалось или исполнить угрозу постричь сына, чего ему вовсе не хотелось, или уступить, откладывать тяжкое дело. Петр, естественно, выбрал последнее. Сын готовился в монастырь. У него была любовница Афросинья Федорова, крепостная Никифора Вяземского. Царевич, будучи болен в это время, дал ей два письма. Одно к старому духовнику Якову, другое к Ивану Кикину, говоря: «Когда я умру, отдайте письма, они тебе денег дадут». В письмах говорилось, что царевич идет в монастырь по принуждению, и что протопоп и Кикин дали вручительнице известную сумму из хранившихся у них царевичевых денег. Сын сбирался в монастырь. Отец сбирался за границу в долгий поход. Перед отъездом Петр пришел к больному сыну проститься и спросил о резолюции на известное дело. Царевич отвечал, что не может быть наследником по слабости и желает в монастырь. «Одумайся, не спеши», — говорил ему отец. «Напиши мне потом, какую возьмешь резолюцию». Слава Богу, уехал без резолюции. Дело отложилось вдаль, а там что Бог даст. Кикин едет в Карлсбад провожать царевну Марию Алексеевну и говорит царевичу: «Я тебе место какое-нибудь сыщу». Можно ждать, что напишет Кикин, какое сыщет место. Отец живет за границею и не торопит. 18 июня 1716 года умерла тетка Алексея, царевна Наталья Алексеевна, имевшая важное значение в жизни царевича. После заточения матери он перешел к ней на руки. Ей приписывали и размолвку Петра с первой женою. Она внимательно следила, чтобы Алексей не сносился с матерью, и доносила брату. Разумеется, что Лопухины ненавидели ее за это. Когда царевна умерла, то один из приближенных к царевичу сказал ему: «Ведаешь ли ты, что все на тебя худое было от нее? Я слышал от Авраама, Лопухина». Но из других углов были другие вести. Голландский резидент Деби доносил своему правительству: «Особо знатные и достойные веры говорили мне, что покойная великая княжна Наталья, умирая, сказала царевичу Алексею: „Пока я была жива, я удерживала брата от враждебных намерений против тебя. Но теперь умираю, и время тебе самому о себе промыслить. Лучше всего при первом случае отдайся под покровительство императора“». И Кикин давно толковал о бегстве за границу. Но как это сделать? Был случай во время поездки в Карлсбад, но пропущен. Теперь под каким предлогом выехать из России? Сам отец дает возможность выехать. 26 августа он пишет сыну из Копенгагена: «Мой сын, письма твои два получил, в которых только о здоровье пишешь. Чего для сим письмом вам напоминаю? Понеже, когда прощался я с тобою и спрашивал тебя о резолюции твоей на известное дело, на что ты всегда одно говорил, что к наследству быть не можешь за слабостью своею и что в монастырь удобнее желаешь. Но я тогда тебе говорил, что еще ты подумал о том гораздо, и писал ко мне, какую возьмешь резолюцию, чего ждал 7 месяцев, но по ся поры ничего о том не пишешь. Того для ныне, понеже время довольно на размышление имел, по получении сего письма немедленно резолюцию возьми, или первое, или другое. И буди первое возьмешь, то более недели не мешкай, поезжай сюда, ибо еще можешь к действам поспеть. Буди же другое возьмешь, то отпиши, куды и в которое время и день, дабы я покой имел в моей совести, чего от тебя ожидать могу. А сего доносителя пришли с окончанием. Буди по первому, то когда выйдешь из Петербурга, буди же другое, то когда совершишь. А чем паки подтверждаем, чтобы сие, конечно, учинено было, ибо я вижу, что только время проводишь в обыкновенном своем неплодии». Медлить нельзя было более. Сам отец отворил дорогу из России. Царевич был на своей мызе, когда получил отцовское письмо. Он немедленно поехал в Петербург и объявил Меньшикову о резолюции своей ехать в поход по указу государя и что поедет прежде данного срока. «Когда приду проститься с братцем и сестрицами, тогда тотчас и поеду», — говорил Алексей светлейшему князю. Камердинеру своему Ивану Большому Афанасьеву царевич велел приготовляться в дорогу, как ездили прежде в немецкие края, а сам стал плакать. «Как мне оставить Афросинью и где ей быть? Не скажешь ли кому? Что я буду говорить?» — спросил царевич Афанасьева. И когда тот обещался молчать, Алексей начал. «Я Афросинью с собою беру до Риги. Я не к батюшке поеду. Поеду я к цесарю или в Рим». Афанасьев сказал на это. «Воля твоя, государь, только я тебе не советник». «Для чего?» — спросил царевич. «Того ради», — отвечал Афанасьев. «Когда это тебе удастся, то хорошо. А когда не удастся, тогда ты же на меня будешь гневаться. Однако ты молчи про это, никому не сказывай», — говорил царевич. «Только у меня про это ты знаешь, да Кикин. Он для меня Вену проведывать поехал. Где мне лучше быть? Жаль мне, что я с ним не увижусь. Авось на дороге увижусь». Царевич проговорился и другому из своих домашних, Федору Дубровскому. «Едешь ли к отцу, поезжай для Бога», — говорил ему Дубровский. «Я поеду, Бог знает, к нему или в другую сторону», — отвечал Алексей. Дубровский сказал на это. «Многие ваши братья бегством спасались. Я чаю, тебя сродники не оставят». Тут Дубровский стал просить у царевича денег 500 рублей для отсылки матери в Суздаль. Алексей дал деньги. Дубровский вспомнил и о дяде царевича по матери Авраме Лопухине. «Чаю отец Аврама дядю твоего распытает». Царевич сказал на это. «За что, когда он не ведает? Когда уже подлинно будете известны, что я отлучился, в то время можешь и Аврааму сказать, буди хочешь, а ныне не сказывай никому». Перед отъездом царевич заехал в Сенат, чтобы проститься с сенаторами. При этом он сказал на ухо князю Якову Долгорукому. «Пожалуй, меня не оставь». «Всегда рад», — отвечал Долгорукий. «Только больше не говори. Другие смотрят на нас». Сенат выдал царевичу на дорогу 2000 рублей, да князь Меньшиков 1000 червонных.